Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Произнесет его священник Александр Шаргунов. Продолжит эфир повествование о житии. В следующей передаче мы продолжим цикл бесед о Божьей Матери. В следующем часе прямой эфир. Третий час православного вещания начнется с чтения и толкования Евангелия. Продолжит эфир повествование о житии. В завершении третьего часа приглашаем вас послушать запись еще одной беседы с иереем Сергием Тарнаги. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию наших слушателей во Владивостоке и Приморском крае. С 1 октября радио «Радонеж» будет выходить на новой частоте средних волн 738 кГц с 20 до 23 часов. Вниманию наших слушателей в Челябинске. С 27 сентября в Челябинске начинает работу православная выставка «Во славу Божию». В ней примут участие более 150 храмов и монастырей со всего мира. Святыни, чтимые иконы, православная литература, иконопись, встречи со священниками. Православная выставка будет работать с 27 сентября по 2 октября в городе Челябинск во Дворце спорта «Юность». Телефон. Код города 351-215-88-77. Повторяем, код Челябинска 351, телефон 215-88-77. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 19 по 24 сентября на ВВЦ в павильоне 70. Православная выставка «По завету князя Даниила» состоится с 19 по 25 октября в павильоне 69 на ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69 с 19 до 25 октября. Время работы выставки с 11 до 19 часов. Вход свободный. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в Королевский концертный зал Останкино на сольный концерт Алексея Алексеева «Золотые астры» со вступительным и заключительным словом члена Союза писателей России протоиерея Артемия Владимирова. Концерт состоится в воскресенье 23 сентября в 18:00. Билеты можно приобрести в книжных лавках Храма Всех Святых бывшего Новоалексеевского монастыря города Москвы. Контактный телефон 916-225-09-62. 916-225-09-62.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 101 зачало, 24 глава, стихи с 34 по 44. Господь сказал: «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, приедет Сын Человеческий. Господь говорит, что мы должны ждать событий, предваряющих конец света, и заранее готовиться к ним. Он уверяет нас в несомненности предсказанного им. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Слово Христово надежнее и прочнее, чем небо и земля. Мы можем строить на Слове Христовом с большей уверенностью, чем на столпах небес или на крепких основаниях земли. Ибо когда их уже не будет, Слово Христово останется. В Божие время, которое есть лучшее время, и Божиим путем, который есть лучший путь, оно с несомненностью исполнится. Каждое слово Христово надежно, потому что не ложно. Господь говорит о временах и сроках. Все, о чем Он говорит, в особенности гибели Иерусалима, не придет род сей, как все сие будет. Некоторые из живущих теперь увидят это. Поскольку пророчество Господа казалось невероятным, Он подкрепляет его торжественным утверждением. «Истинно говорю вам, поверьте Слову Христову, что все это близ в преддвериях». Но о дне же и часе завершающих время никто не знает. Есть некий день и час, определенный для грядущего суда, он именуется Днем Господним. Этот день и час — великая тайна. Ее не могут постигнуть ни мудрейшие сынов человеческих своей мудростью, ни благодатнейшие из ангелов каким-либо божественным откровением. «Никто не знает, только Отец мой один», — говорит Христос. Неопределенность времени Христова пришествия для тех, кто бдит, запах живительный на жизнь. Он побуждает их еще внимательнее бдеть и молиться. А для беспечных это запах смертоносный на смерть, который делает их еще более беспечными. Это будет внезапный день, и это будет день разделения, как потоп во времена Ноя. Кроме первого пришествия ради спасения мира, наступит пришествие суда. «На суд пришел я в мир, — говорит Господь. И на суд он придет. Суд Христов совершается во времени, в особенности тот, который надвигается на некогда избранный народ. Хотя они были предупреждены об этом, однако продолжают с неслыханной самоуверенностью возвещать мир и безопасность. Человеческое неверие не может упразднить грозные предупреждения Бога. Но будет и вечный суд, суд великого дня. Христос сравнивает состояние мира накануне Его второго пришествия с тем, что было, когда пришел потоп. Люди были всецело погружены в мирские заботы и радости. Они ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. В этом смысле наша жизнь всегда во дни Ноя. То, что было тогда, происходит и сегодня. Работа, пища, брак. Ничего, кроме самого естественного. В книге «Бытия» потоп изображен как наказание за развращенность людей того времени. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их было зло во всякое время. Однако Христос совершенно ничего не говорит об этом. Люди живут нормальной человеческой жизнью. В чем же их вина? За что их обличает Господь? Они жили и ни о чем не думали, пока не пришел потоп. О развращении людей, о их грехе как будто даже и не обязательно упоминать. Они не думали, они не заботились о самом существенном. У них не было истинного понятия о том, что такое жизнь. Они жили так, будто смерти нет. Их взор всецело был устремлен на земное. Надо было, чтобы их поглотили воды смерти, чтобы они увидели, что они не боги, и что если они хотят жить, им нужен Бог. Наша жизнь всегда в одни ноя, и сегодня человечество в том же состоянии анестезии. Сам материальный и технический прогресс усыпляет. Мир, в котором люди привыкли жить, кажется прочным, пока не наступит пробуждение, которое будет тем ужаснее, чем менее мы задумывались об опасности. Можно перечислить целый ряд современных вариантов потопа. Будь это международная валютная инфляция, которая потопит всю экономику, будь это экологическое отравление всей Земли, или эпидемия новой непредвиденной болезни, или небывалая планетарная катастрофа, и весь наш мир и безопасность будут сметены. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Многие из нас склонны отодвигать это грозное событие на конец времен, полагая, что мы не доживем до этого. Господь предостерегает нас против такого ложного понимания жизни. Он говорит, что это может произойти во время наших самых обыденных занятий, на месте нашей работы, в наших домах, где мы едим и пьем, в наших деловых или интимных отношениях друг с другом. В любое мгновение мы должны быть готовы к Его пришествию, потому что Он здесь. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется, две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Это наша каждодневная жизнь. Господь приходит во время самых обыкновенных наших дел, среди работы на поле. А можно добавить, среди работы в конторе, на улице, или когда мы за рулем нашего автомобиля. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Господь советует нам бодрствовать, не подвергаться сну среди ночи этого мира. Душе моя, восстань, что спиши. Вместо будущего... «Придет» можно перевести это слово в настоящем времени «приходит», ибо пришествие Бога, присутствие Его среди нас совершается во все дни. Пришествие Христово производит как бы некую выборку, там, где люди не видят никакого различия, ибо ничто не различает этих двух людей на одном и том же поле, этих двух женщин в одной и той же мельнице. Но Бог видит разницу. Один готов, а другой не готов. Один был с Богом, уже в свете, другой оказался без Бога во мраке. Здесь не может быть какой-либо несправедливости. Все Священное Писание повторяет нам без конца, что Бог спасает. И даже в самом событии потопа надо видеть спасение. Когда человечество подошло к полной катастрофе, вмешательством Бога течение жизни повернулось ради рождения нового человечества. Ной — это человек, спасенный Богом. Постараемся увидеть, что ковчег готов и сегодня для каждого из нас, среди нового всемирного потопа. Христос Спаситель, войдя в воды смерти, влечет за собою в свою церковь, в этот ковчег, всех, кто хочет идти за Ним. И обратите внимание, если во времена Ноя, согласно Писанию, исчезло практически все первое человечество, Господь говорит о половине спасающихся, один из двух, пять мудрых дев против пяти неразумных. И мы знаем, что речь идет не о математических исчислениях. Господь далек от того, чтобы создавать атмосферу страха. Он хочет, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы были теми, кому за божественной литургией не напрасно взывает церковь. Встанем добре, чтобы мы вкусили, как благ Господь. Человек, который живет, не задумываясь о Боге, может потерпеть полное поражение в час пришествия Господня. Потому бодрствуйте, ибо не знаете, в какой час ваш Господь приходит. Но это вы знаете. что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы, не дал бы подкопать дома своего. Не проспать свою жизнь, тот, кто бдит, сделаем такое сравнение, как зверь на стороже остается живым. Но бодрствовать не означает обеспечить системы безопасности, забаррикадироваться в своем доме, чтобы избежать несчастья. Бодрствовать означает быть готовым к любым испытаниям, чтобы встретить их лицом к лицу, быть постоянно собранным духовно, чтобы действовать. Бодрствовать — это то, что противоположно беспечности, расслабленности, попустительству злу. В тот день бесполезно будет говорить «если бы я знал», ибо мы все основательно предупреждены. Если бы хозяин дома знал, в какой час придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. В нашем представлении образ вора связан со страхом, но бодрствование означает ли состояние постоянного беспокойства и тревоги? Святые отцы предлагают другое прочтение этого образа. Что делает вор, согласно Евангелию? Он подкапывает дом, он скрывает то, что заперто. Нам дается внезапно иное чудесное значение этой притчи. Господь всегда приходит, чтобы открыть мир, замкнутый на себе. Когда Господь приближается к нашим дверям, Он входит к тем, кто бодрствует, и потому может открыть ему. Но у тех, кого Господь застает врасплох, его вхождение не происходит без взлома. Единственный смысл нашего пребывания на земле — открыться божественной жизни. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий. Христианин не должен связывать себя сроками, он должен быть всегда готовым, ибо Сын Человеческий приходит к нам во всякое мгновение нашей жизни. Он приходит столь часто, его приход так прост, что кажется нам всегда неожиданным.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Настоятеля и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерея Алексия, протоиерея Владимира, болящих Валентины и Галины, Михаила, Дмитрия, Антонины, Владимира, Любови, Елены, Иулии, Виктора, Ольги, отрока Ксении. Храни вас Христос!
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». «Радонеж» в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках.
город Москва, БИК 044-525-225, номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Второго сентября Святая Церковь совершает память преподобного Иосифа Волоцкого. Преподобный Иосиф Волоцкий, в миру Иоанн Санин, родился 14 ноября 1440 года, недалеко от города Волоколамска, в семье благочестивых родителей. Семилетним отроком Иоанн был отдан в обучение к добродетельному и просвещенному старцу Волоколамского крестовоздвиженского монастыря Арсению. Отличаясь редкими способностями и чрезвычайным прилежанием к молитве и церковной службе, даровитый отрок за один год изучил псалтирь, а в следующем году все Священное Писание. В 20 лет Иоанн избирает путь иноческих подвигов и, оставив родительский дом, уходит в пустынь, что была близ Тверского Саввина монастыря, к известному старцу, строгому аскету-подвижнику Варсонофию. Но монастырские правила показались юному подвижнику недостаточно строгими. По благословению старца Варсонофия он уходит в Боровск к преподобному Пафнутию Боровскому. Преподобный с любовью принял прибывшего к нему юного подвижника и 13 февраля 1460 года постриг его в иночество с именем Иосиф. Так осуществилось самое большое желание Иоанна. С усердием и любовью нес молодой инок возложенное на него тяжелое послушание в поварне, пекарне, больнице. Около 18 лет провел Иосиф в этом монастыре. Суровый подвиг иноческих послушаний под непосредственным руководством опытного игумена стал для него прекрасной духовной школой, воспитавшей в нем будущего искусного наставника и руководителя монастырской жизни. По кончине преподобного Пафнутия Иосиф был рукоположен в иеромонаха и, согласно завещанию почившего настоятеля, назначен игуменом Боровского монастыря. Преподобный Иосиф решил преобразовать монастырскую жизнь на началах строгого общежития, по примеру Киево-Печерского, Троице-Сергиева и Кирилла-Белозерского монастырей. Однако это встретило сильное противодействие со стороны большинства братьев. Лишь семеро благочестивых иноков были согласны с игуменом. Решив основать новую обитель со строгим общежительным уставом, он с иноками-единомышленниками отправился в Волоколамск, в родные, с детства известные ему леса. Избрание места строительства монастыря сопровождалось знаменательным явлением. Налетевшая буря повалила лес на глазах изумленных путников, как бы расчищая место для будущей обители. И именно здесь подвижники воздвигли крест и заложили деревянную церковь в честь Успения Богоматери, освященную 15 августа 1479 года. Довольно скоро был отстроен и сам монастырь. Много трудов положил при строительстве обители сам ее основатель. Днем он трудился со всеми, ночи проводил в уединенной келейной молитве. Добрая слава о новом подвижнике привлекла к нему учеников. Число иноков скоро увеличилось до 100 человек, и Авва Иосиф во всем старался быть для них примером. Проповедуя во всем воздержание и умеренность, он внешне ничем не отличался от других. Простое, холодное рубище было постоянно его одеждой, лапти из древесных лык служили обувью. Главное внимание преподобный Иосиф уделял внутреннему устроению жизни иноков. Он вел самое строгое общежитие по составленному им уставу, которому были подчинены все служения и послушания иноков, и управлялась вся их жизнь. Основой устава было полное нестяжание, отсечение своей воли и непрестанный труд. У братьев все было общее — одежда, обувь, пища и прочее. Никто из иноков без благословения настоятеля ничего не мог принести в келью, даже книг и икон. Сам преподобный Иосиф неизменно возлагал на себя самые тяжкие послушания. Много занимались в обители перепиской богослужебных и святоотеческих книг, так что вскоре Волоколамское книжное собрание стало одним из лучших среди русских монастырских библиотек. Преподобный Иосиф воспитал целую школу знаменитых иноков. История сохранила для нас имена многих учеников и сподвижников преподобного игумена Волоколамского, впоследствии продолжавших развивать его идеи. Например, учениками и последователями преподобного были митрополиты московские и всея Руси Даниил и Макарий. Деятельность и влияние преподобного Иосифа не ограничивались монастырем. Многие из мирян шли к нему получить совет. Все живущие вокруг монастыря считали его своим отцом и покровителем. Знатные бояре и князья брали его в восприемники своим детям, открывали свои души на исповеди, просили письменного руководства для исполнения его наставлений. Простой народ находил в монастыре преподобного средства к поддержанию своего существования в случае крайней нужды. Число питающихся на монастырские средства иногда доходило до 700 человек. Шли годы. Процветала созданная трудами и подвигами преподобного Иосифа обитель, а сам ее основатель, старея, готовился к переходу в вечную жизнь. Перед кончиной он приобщился святых тайн, затем созвал всю братью и, преподав ей мир и благословение, блаженно почил на 76-м году жизни 9 октября 1515 года. Жизнь святого Аввы Иосифа не была легкой и покойной. В трудное для русской церкви время Господь воздвиг его как ревностного поборника православия, воздвиг на борьбу с ересями и церковными несогласиями. Величайшим подвигом преподобного Иосифа стало обличение ереси жидовствующих, которые пытались отравить и исказить основы русской духовной жизни. Преподобный Иосиф был активным общественным деятелем и сторонником сильного централизованного московского государства. Он один из вдохновителей учения о русской церкви как преемнице и носительнице древнего вселенского благочестия. Идеи преподобного Иосифа, имевшие огромное историческое значение, были развиты позже его учениками и последователями. Из них исходил в своем учении о Москве как Третьем Риме старец Филофей. Вы слушали житие преподобного Иосифа Волоцкого.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio. В эфире Радио «Радонеж».
Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о Божьей Матери.
Приступаю ко второй беседе о Божьей Матери не только с трепетом, но со страхом. Как страшно приблизиться такой святыни с таким чувством, что даже думать о Божьей Матери, говорить о ней так дерзновенно, что я собой как бы не могу осквернить ее, но могу показать глубокое мое непонимание ее чистоты, ее святости. И однако, я считаю, что надо сказать о ней, что поглубже, поясней всем нам понять все, что мы способны понять о Божьей Матери. Я с вами стараюсь поделиться тем, что за многие-многие годы сложилось у меня в сердце, в уме, в надежде, что то, что я скажу, разбудит в вас ваш собственный опыт, который, может быть, превосходит мой бесконечно и чистотой, и святостью, и глубиной понимания. И поэтому помолитесь о том, чтобы не осудил меня Господь за то, что я смею говорить о пречистой Его Матери. В прошлый раз мы остановились на рассказе евангельском о том, как Пречистая Дева Богородица принесла в храм младенца Господа нашего Иисуса Христа, как она была принята там Симеоном, богоприимцем, и Анной Пророчицей, и как ей было сказано о том, что ей через сердце пройдет меч, что она ради этого младенца, которого она приносит, перенесет такое страдание, о котором и говорящие не понимали, и мы, которое измерить не можем. Потому что и Симеон, и Анна, не зная точно, что будет, знали, что этот младенец должен пройти через самое страшное, что можно себе представить, ради спасения других. Вы все помните молитву Симеона, которую мы повторяем на вечерних службах. «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей свет во откровение языком и славу людей твоих Израиля». И теперь мы приступили к другому моменту. Пречистая Дева, принявши своего Сына в дар Божий, ушла с Ним на руках домой. И протянулись годы детства Христова, юношества Его, Его встречи со всеми теми, кто окружали их дом. Они ведь жили, если не в большой деревне, то в малом городке. У Спасителя нашего были сверстники. Есть рассказы, скажем, надуманные, но выражающие какой-то внутренний опыт о том, чем являлся юноша Иисус для его окружения. Они не знали, что он Сын Божий, пришедший плотью, что он тот, который должен спасти мир своей смертью и своим воскресением. Они только знали и видели, что хотя он во всех отношениях подобен им, каким-то образом, в каком-то отношении он совершенно иной. В нем была чистота, была тишина, была неизмеримая глубина, была любовь. И те, которые его окружали, что-нибудь из этого воспринимали. Позже они встретились уже не детьми, а уже взрослыми людьми. И некоторые из них стали его учениками. Нафанаил, Петр, Андрей, другие. Он рос под покровом Пречистой Девы Богородицы, но также и под покровом Иосифа Обручника. В его лице рядом с ним стоял человек совершенной чистоты, которому было поручено Богом быть хранителем Пречистой Девы Богородицы. И в течение этих лет Христова возрастания. Есть один только рассказ о нем и о Божьей Матери. Я сейчас говорю не о Спасителе Христе, а о Божьей Матери, поэтому останавливаюсь только на том, что относится к ней. Есть рассказ о том, как, совершив годовое паломничество в Иерусалим, Пречистая Дева Богородица вместе с Иосифом, обручником, возвращались домой. Они возвращались целой деревней, целым городком. Дети всех семей перемешались. И только на второй день Иосиф и Пречистая Дева обнаружили, что Христос не находится среди этих его сверстников. И они испугались. Как он мог пропасть? И они вернулись в Иерусалим и пошли туда, откуда они вышли, в храм. И там они обнаружили 12-летнего своего сына, то есть сына Божьей Матери, окруженного учителями, раввинами, наставниками еврейскими, которым он ставил вопросы, как бы вызывая в них новую мысль, новое понимание, и который отвечал на их вопросы так, что все дивились мудрости этого 12-летнего мальчика. И когда Пречистая Дева к нему обратилась с тихим упреком: «Как ты мог нас оставить в таком недоумении о том, где ты, что с тобой случилось?» Христос дал ответ, который только Божья Матерь, вероятно, могла до глубин души воспринять. «Мне надо быть в том, в чем мой Отец. Мое место здесь, в храме. Мое место там, где речь идет о Боге. Мы большего не знаем ничего, но нам сказано, что Божья Матерь все эти слова и многие другие складывала в своем сердце. Она единственная могла уразуметь глубину этих слов. Она только знала, только одна знала, что это не просто детские слова, что это слово истины, слово самого Бога. Это первый раз, что Христос с такой ясностью говорит о том, кто Он. И говорит он это единственному человеку, который во всей глубине, хотя не полностью еще, может понять его слова. После этого Богородица, Иосиф и Спаситель Христос вернулись к себе. Продолжались годы. Евангелие нам больше ничего не говорит об этих годах. Мы только знаем, что Христос возрастал телом и умом, всем содержанием человеческой души. Но измерить это возрастание не мог никто, потому что в нем было измерение божественное, а не только человеческое. А затем есть другой рассказ, уже позже, когда Христос вышел на проповедь, когда его стали знать, к нему прибегать. Это рассказ о том, как Христос был приглашен на брачный пир, невеста и жених, родители, самые близкие им люди. И Пречистая Дева Богородица была приглашена, и Христос был приглашен. И в какой-то момент этот брачный пир начал темнеть. Семья была бедная, угощение было посильное. Божья Матерь заметила, что так хочется еще гостям вместе побыть, вместе хлеб преломить, вместе чару выпить, а вина больше не было. И тогда она обратилась к нему с такой неожиданной верой и сказала: «У них не хватает вина». Этим как бы ему говоря: «Я знаю, что ты можешь совершить чудо, чтобы радость их была преисполнена, чтобы их взаимная любовь, которая является в браке как образ вечной любви и вечного Царства Божия, что эта их любовь была до конца преисполнена». И Христос поставил своей матери вопрос. На славянском языке он звучит резко, грубо, но надо его видеть по-иному. «Что тебе и мне?» Это не значит, какое тебе дело до этого. Это не значит, почему ты меня тревожишь. Это значит, что нам сделать, чтобы их пир был бы брачным пиром в полном смысле слова. Божья Матерь не дала ему никакого совета. Но в ответ на ее веру Христос совершил чудо. Осветил воду, которая стала вином. Это чудо очень многогранно. И минутой мне кажется, что эта брачная вечеря, этот брачный пир, как бы прообраз тайной вечери, который Христос совершал со своими учениками перед своей смертью. Брачный пир – это пир взаимной любви и чистоты. Это пир, когда двое уже перестают быть двумя отдельными особями, а делаются как бы двоицей, единой личностью в двух лицах, как говорит один из древних писателей. В меру земли это тогда совершалось. Но это не совершалось в той мере, в которой оно должно совершиться Царстве Божьем, потому что к тому времени Христос еще не умер и не воскрес. И здесь мы видим какой-то прообраз освящения взаимной любви божественной благодатью, который восполняет свои силы, все недостающее, и доводит до предела восприимчивости, до того предела, дальше которого в данный момент эта брачная пара еще не могла пройти. Христос еще был, не был распят и не воскрес. На Тайной вечере Христос освящает чашу и раздает своим ученикам. И она тоже часто будущего века. Эта чаша во образ его жизни и смерти. Но и Тайная вечеря, которую совершал Христос, была прообразом той Тайной вечери, которая будет торжеством будущего века. И вот Божия Матерь в этот день нам приоткрывает тайну Тайной Вечери. Я не умею лучше это сказать. Вы должны сами это прочувствовать, продумать, пережить. Может быть, годами переживать осколки понимания, которые у вас есть. Но вы увидите, что этот брачный пир является как бы иконой, изображающей будущую тайную вечерю, которую Христос будет совершать. А эта тайная вечеря является как бы иконой и предначинанием, реальным предначинанием таинства, единства Бога и человека, и людей между собой, который совершится в конце времен. Здесь Божья Матерь сыграла решающую роль, потому что она та, вера которой сделала возможным чудо. Христос отозвался на ее веру. Она знала, кто Он. Сын Божий, пришедший плотью, ее плотью, ее верой, ее самоотдачей.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Оптинский цветник. Преподобный Анатолий младший. Годы жизни 1855-1922. Молитва. Неопустительно читайте утренние и вечерние молитвы по молитвеннику, со вниманием вникая в смысл каждого слова и углубляясь в него. Четочки употребляйте в церкви, а когда и дома, при самом начале враждебного настроения мыслей и чувств. Читайте каждодневно по главе из Евангелия и апостольских посланий и деяний. Если же захочется поближе беседы с Господом, прочтите кафизму или акафист сладчайшему Иисусу, Богоматери. Как молиться Иисусовой молитвой? Как за сердцем следить? Просто от души. Взывай ко Господу. За простоту Господь пошлет сердечную молитву. Взывай и взывай к Нему, и пошлет тебе. Молись, дитя, Бог просветит тебя и укажет твой истинный путь.
эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдение законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.